Сегодня мы начинаем беседу о секретах гармонии в семье. И первая лекция называется «Создание семьи». В какой-то степени этот семинар будет повторяться. То есть я уже читал эти лекции 2 года назад. Несколько лекций будут новые. Также материал будет дополнен. Но я считаю, что так как эта тема очень важна для, в целом для нашей жизни, поэтому я ее повторяю. Думаю, что тем, кто уже ходили, тоже будет еще раз вспомнить, послушать. Будет очень полезно. В нашей жизни существуют какие-то определенные экзамены. Сдавая которые правильно, мы даем себе возможность дальше успешно строить свою жизнь. И иногда эти экзамены приходится сдавать в очень молодом возрасте, когда еще особенно толком не понимаешь, как будет дальше складываться жизнь. И вот женитьба – это как раз такой экзамен. На самом деле, все природой устроено так, чтобы мы женились или вышли замуж не так, как надо, а так, как положено. В результате получается потом, что каждый отрабатывает свою несчастную судьбу именно в семейных отношениях, потому что именно семейные отношения являются самым сильным выражением и страданий, и счастья, и так далее. Поэтому знание, только знание о том, как правильно выбирать себе спутника жизни, поможет избавиться от трудностей. И как бы проблема здесь заключается в том, что знание, в общем-то, не сильно совместимо с любовью. Когда человек начинает любить, и он знание уже невозможно использовать. А пока еще человек не начал любить, если он основывается в отношениях только на знании, то он, возможно, никогда и не полюбит. Поэтому тема очень сложная для понимания. Я серьезно как бы подошел к ней и обнаружил, что выход все-таки есть. Выход заключается в понимании закономерности очень важного вопроса. Он заключается в том, что если человек имеет правильное понимание семейного счастья, то его семья будет создана правильно тоже. Это произойдет в результате как бы уже таких чисто природных процессов, которые от нас не зависят. И сегодня мы будем с вами изучать тайны этих процессов психических, которые возникают в отношениях, и основаны эти тайны на состоянии нашего разума, как ни странно. То есть, несмотря на то, что любовь, она вроде бы кажется абсолютно неразумная вещь, но тем не менее, как ни странно, состояние разума дает максимальный отпечаток на то, какого человека ты встретишь в жизни. Итак, разум, как мы говорили уже на прошлых лекциях, это вполне реальная структура психическая, которая состоит из знания о том, что такое счастье. Согласно ведическому знанию, разум проявляет свои идеи через 7 психических центров, которые находятся в области макушки, самый высший психический центр. Он связан непосредственно с разумом. Дальше в области центра лба. Этот центр связан с мыслью, с умом и мышлением, логикой человека. Следующий центр в области горла связан с эмоциональным состоянием человека, его эмоциями и желаниями. Центр, который находится в области сердца или в области груди, он связан с нашим характером. Психический центр, который находится в области солнечного сплетения, он связан с возможностями контролировать наши побуждения, с выполнением своих обязанностей. Центр в области паха психический связан с чувством комфорта и обустроенности в жизни. И центр, который находится в области копчика, он связан с нашими животными побуждениями. Согласно ведическому знанию, человек, который решил, человек естественным образом в молодом возрасте, он хочет создать семью. И это по сути дела, является половым желанием. По сути дела, это является половым желанием, то есть желанием нижнего психического центра. Но на самом деле следует знать, что если человек сам по своей природе достаточно возвышен и серьезен в самосовершенствовании, то именно проявления нижнего психического центра не будут столь выражены в его понимании семейного счастья, и он будет основывать свое счастье именно на более каких-то возвышенных понимании, что нужны какие-то более возвышенные отношения. В результате гармония психическая, то есть в результате какой-то психический центр, на основе которого человек строит свою жизнь, допустим, если он хочет воспитывать в себе хороший характер, то его жизнь будет строиться на основе центра в области груди, который расположен вот здесь, то в этом случае гармония также будет происходить на уровне этого центра психического. И следует знать, что чем ниже гармония, то есть чем ниже устремленности у человека, то есть эта гармония возникает уже независимо от нас. Она возникает сама в результате нашего понимания, что такое счастье. То есть это понимание рождает определенный образ, к которому человек стремится. И он выбирает себе такого спутника в жизни, который соответствует этому образу. Следует знать, что вот эта идея выбрать себе спутника жизни, она складывается из двух моментов. Первый момент – это наша карма, то есть то, что нам положено в семейной жизни. Некоторые люди должны сильно страдать в семейной жизни, некоторые люди должны испытывать счастье. Это является кармой. И человек может противопоставить этой карме знания, то есть он может сознательно изменить свое восприятие мира и таким образом, преодолев эту необычайно тяжелую отработку кармы, он таким образом создает себе благоприятные условия для очищения сознания и для более легкой отработки кармы. Таким образом, с помощью знания, перед тем, как создавать семью, человек способен изменить свою карму, и он встретит того человека, который не принесет ему слишком много страданий. Самое интересное заключается в том, что когда ты уже встретил человека, то уже поезд ушел. То есть в этом состоянии ты не сможешь, во-первых, понять, что это за личность, потому что любовь затмевает сознание у всех людей. Это не имеет значения, кто, какой человек, разумный или неразумный. Сознание в какой-то степени покрывается, и человеку кажется, что именно этот человек самый лучший. Поэтому, когда уже встретил, то уже тут уже особо ничего не изменишь. Если уже это произошло, то есть любовь вспыхнула. Поэтому в этом состоянии особо нет смысла и ходить к астрологу. Совместимы мы или несовместимы? Какая разница? То есть если астролог скажет несовместим, то он враг народа. Если он скажет, что совместимо, опять враг народа, потому что он всю жизнь испортил. Я его послушала, поверила и больше ничего. То есть идея в этом заключается, что это неблагодарная деятельность, поэтому человек должен изучать, как ему общаться, с кем общаться, как выбирать до того, как он встретил любимого человека. Итак, мы сейчас с вами опишем быстренько, потому что мы подробно разбирали эту тему на прошлом семинаре 2 года назад. Мы сейчас опишем с вами быстренько вот эту вот идею мотивов семейной жизни, по каким мотивам мы встречаем близкого человека. Другими словами, мы разберем тему о том, как мы понимаем идею любви, а как она воплощается в нашей жизни. Несколько еще слов вступительных перед тем, как я дам классификацию. Я хочу сказать, что чем ниже гармония возникает первичная, то есть чем на более нижних центрах она возникает, тем меньше возможности создать гармонию на более высоких центрах психических. Почему? Потому что никогда не бывает так, что из плохого рождается хорошее. Хорошее может рождаться только из хорошего. Поэтому если гармония возникает на более высоких психических центрах, допустим, на центре в области груди или горловом центре, то тогда в этом случае постепенно все остальные центры тоже входят в более-менее нормальную гармонию. Понятно? Если гармония возникает первично на уровне нижних психических центров, то более высокие центры в гармонию входят через очень длительное время борьбы за свое семейное счастье с большим скрипом. Понятно, да, идея? Вот в этом заключается принцип, как бы, и гармония, как ни странно, это возникает в результате нашего понимания, что такое семейное счастье. Не обязательно человек, который занимается самосовершенствованием, будет считать семейным счастьем что-то очень возвышенное. Может быть, ему захочется расслабиться в семейной жизни и уйти от своего возвышенного пути, как бы. Но это не способ действительно сделать счастливую семью. Мы сейчас в этом убедимся. Итак, первый психический центр, мы об этом уже, кстати, говорили с вами на предыдущих лекциях, он связан с планетой Марс. И гармония на этом центре возникает в результате просто сильного желания секса, то есть половой жизни. Когда человек понимает под счастьем только сексуальные отношения, то, соответственно, он будет искать своего близкого человека в соответствующих кругах. То есть он будет ходить на дискотеки, там, на которых очень быстро можно познакомиться и сойтись. То есть его будет интересовать вот это сексуальное счастье, чтобы было как можно больше эмоций там в этих отношениях и так далее. Естественно, что если отношения возникают вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, не по плану, на более высоких психических центрах, то такие молодые люди, они как-то в конце концов разочаровываются друг в друге, потому что такого быстрого, мгновенного сближения уже не получится. Нужно строить какие-то отношения. Если гармония на центре, на грудном центре возникает, надо характер подстраивать друг под друга. И даже не подстраивать, а как бы возникает такая дружба какая-то, такая глубокая. И вроде бы уже таких уже отношений вот этих вот как-то неудобно развивать сразу. То есть фактически вот эта быстрая любовь половая, она не получается в этом случае. То есть человек становится другом просто. Мы с тобой просто друзья. То есть такое решение принимается. Вот. Но человек, который имеет мотивы более низкие к семейной жизни, он не понимает, что именно это является его удачей. Он эти отношения не оценит. И даже если ему по судьбе положено иметь такие отношения, он их не оценит и в конце концов променяет на более быстрые и бурные отношения. Итак, давайте с вами разберем последствия такой идеи, то есть, что семейное счастье – это просто половая жизнь и больше ничего. В этом смысл ее заключается. Когда человек в этом убежден, то в результате он получает совместимость с близким человеком по Марсу. А в данном случае эта планета будет указывать на то, что будет совместимость по нижнему психическому центру возникнет. И эта совместимость укажет на такую очень бурную любовь, которая будет сопровождаться чрезмерными сексуальными занятиями. Как известно, согласно Аюрведе, это приводит к истощению как психическому, так и половому. То есть человек просто истощает себя. В результате возникает постепенно, и есть, к этому есть определенная закономерность, постепенно возникает в отношениях отчужденность. Но самое интересное, следует знать, что вот этот вот как бы вот этот ажиотаж вот этот половых отношений, он постепенно стихает. И сначала первые где-то 5-6 месяцев отношений не видится, что в этих отношениях будет какие-то проблемы. Но потом, когда стихание, затухание, как бы влечение друг к другу происходит, в этом мире, кстати сказать, ничего не бывает без затухания. Даже самая любимая пища и то надоедает, если ей злоупотреблять. Согласны? Сон надоедает, если им... Все, на любое удовольствие оно затухает. Это факт стопроцентный. Но нам хочется искренне верить, что это не так по отношению к половым отношениям, потому что они очень сильно привлекательны для многих людей. И они до последнего момента надеются на что-то, пытаясь как бы выяснять отношения, почему вдруг ты меня любил и разлюбил. Но на самом деле остывание это вызывает то, что в семье, в семейных отношениях придется иметь какие-то другие интересы, кроме этих. Так как счастье в половом плане, оно постепенно затухает, что-то должно быть в отношениях, кроме этого. И люди, молодые люди вдруг обнаруживают, что у них вообще кроме вот половой жизни нет ничего общего. То есть они не могут даже поговорить с друг другом нормально. У них нет никаких интересов совместных. То есть это отрезвление является для них как шоком. И представьте, что люди совершенно несовместимы на более высоких психических центрах, пытаются постоянно строить друг с другом совместную жизнь. Естественно, что единственное, что, чем они будут заниматься, это постоянно обвинять друг друга в том, что ты меня не понимаешь, и какое ты право имеешь меня не понимать. Но люди же, и просто все люди разные, можно вообще настолько сильно не понимать друг друга, что один считает, один говорит что-то, другой обижается на эти слова, хотя тот ничего обидчивого не говорил и так далее. То есть происходят такие ужасные вещи. В результате эти люди, они начинают где-то через год после построения совместной жизни, они начинают пытаться исправить друг друга, то есть перевоспитать. И эта вот воспитательная работа, она длится. Иногда они просто разбегаются. Просто разбегаются. Если у них уже появился такой опыт в предыдущих отношениях, что надо быстрее разбегаться и новые искать. Но это тоже не приводит к счастью, потому что, когда человек так делает, то следующий контакт уже будет затухать быстрее. То есть его сначала как бы вроде все хорошо, и затухание будет происходить быстрее, чем в предыдущем случае. Понимаете? То есть в конце концов наступит момент, что человек вообще решит, что он не должен жениться и просто должен гулять всю жизнь. Но потом наступает момент, что он нагуляется, и ему особо счастья не будет от этого тоже. Потому что где-то после 35 лет возникает такой феномен, что человек чувствует, особенно женщина, чувствует страх одиночества. То есть он чувствует, что реально нельзя дальше уже одной оставаться. Это очень опасно для жизни. Счастье совсем проходит стороной и так далее. Итак, первый вариант таких отношений на основе нижнего психического центра. Молодые люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И потом они начинают ругаться через год где-то. Примерно 3-4 года они выясняют отношения. И где-то к 7 годам они просто ненавидят друг друга. 7 годам, где-то такой период. 5-6-7 лет совместной жизни они уже не могут выносить просто друг друга. Им невозможно друг с другом жить просто вместе. И они принимают решение, что надо расходиться по добру, по здорову. Пока совсем плохо не стало. К этому времени у них уже дети появляются. Второй вариант. Когда девушка нагулялась и хочет избавиться от одиночества, как бы она еще сохраняет красоту и чувствует, что пора уже замуж выходить, а то скоро красота кончится и уже совсем не выйдешь. И она находит какого-нибудь помоложе молодого человека, который как бы видит, что она такая крутая, вся из себя, и он думает, вот классно бы с ней. И вот она говорит, давай поженимся. Как бы. Ну и он, нет проблем, типа, давай поженимся. И они так вот сходу, так сказать, слету женятся. Но так как их отношения все равно половые затухнут в какой-то момент, то этот контакт, этот тип отношений еще менее надежный, потому что обычно отрезвление молодого человека происходит достаточно быстро. Он потом смотрит, что она его особенно и не любила никогда, и не любит. Просто она его зашуры-мурила, обворожила. И все. И на этом как бы вся любовь заканчивается. И такие браки обычно разваливаются через 1.5-2 года. Третий вариант таких отношений – это когда люди как бы женятся как друзья по несчастью. То есть они понимают, что уже нагулялись оба, что любви все равно не будет. Кстати, чем больше человек гуляет, тем меньше у него способность любить остается, потому что он расходует свою половую энергию. В результате они думают, ну надо как-то жить, дальше как-то надо жить, и они решают сойтись и жить как друзья. И в этом случае у них, конечно, не будет слишком там глубоких отношений, но и, по крайней мере, слишком каких-то больших проблем не будет. Они находят какие-то возможности совместной жизни такой, и это более-менее для них приемлемый вариант такой. То есть они боятся чувства одиночества и пытаются избавиться от него. Кстати сказать, когда отношения строятся именно на сексуальной почве, только на это, то есть по Марсу, то часто они, отношения эти, заканчиваются половыми извращениями очень серьезно, потому что людям как-то надо увеличивать любовь. Вот. А обычным способом она не увеличивается, и дальше начинается просто издевательство там, друг над другом и так далее. То есть, ну, это фактически частый исход таких, как бы, таких отношений именно, такого плана. Дальше любовь, которая возникает в результате понимания того, что семейное счастье – это семейный уют, это комфорт, это наслаждение какое-то друг другом. Это на более высокой психической платформе отношения возникают. Они связаны уже с влиянием Венеры. И в этом случае такого сильно близкого, быстрого сближения не происходит. Девушка в первом варианте хочет спокойной жизни. А она чувствует, что молодой человек достаточно имеет средств, чтобы обеспечить ей такую жизнь. Она не сильно интересуется характером этого человека, его поступками. Она интересуется только тем, что он даст ей такое спокойствие в жизни, мир. Молодой человек тоже считает, что в принципе как бы достаточно, чтобы вот такая привязанность была именно спокойной семейной жизни. И он пытается тоже к этому, его понимание семейного счастья, оно строится на этом чувстве. И они соединяют свои отношения таким образом. Конечно, нижние центры, само собой, то есть нижний копчиковый центр у них тоже не будет пассивным. И более-менее в их жизни все будет нормально, то есть они будут жить благополучно, обустроено достаточно. Но единственное, что проблема в их жизни будет заключаться в том, что им будет не о чем поговорить. Как бы все нормально, все спокойно, но вот как бы они будут смотреть друг на друга и думать, ну вот, не о чем поговорить, невозможно решать совместно проблемы, воспитывать характер друг друга, невозможно вместе воспитывать детей, можно просто отдыхать дома. И такие люди обычно чем занимаются? Они живут на работе, а домой приезжают отдыхать. То есть отдохнули, опять на работу разбежались. Вот дети воспитывают, детей воспитывают у них обычно бабушки, дедушки. Если вдруг неожиданно оказывается, что они сами должны воспитывать детей, они чувствуют абсолютную невозможность этого. То есть они беспомощны в этом во всем. Второй вариант таких отношений. Мы говорили, то есть есть уровень, первый уровень сознания мы разобрали, Анна-Майя сознание. То есть мы говорили это на первой лекции самой. Извините, что если только те, кто не знают об этом. Этот уровень сознания означает, что как бы животные интересы человека только интересуют, больше ничего. Второй уровень сознания на уровне пупочного вот этого центра, пахового, вернее, центра, он связан с сознанием прана-майя. То есть прана-майя означает, что человек испытывает счастье от движения, от какого-то физического состояния, психофизического состояния. То есть и второй вариант таких отношений – это когда ну, как бы ребята встречаются на во время походов, романтических каких-то путешествий, спортом, когда они вместе танцами занимаются, туризмом. То есть какие-то движения их объединяют, какая-то активность двигательная, какие-то увлечения какой-то деятельностью, именно спорт, типа спорта и так далее. И они как бы думают, вот здорово, мы совместно можем вместе спортом заниматься всю жизнь. Можем походы ходить вместе, и нам так хорошо. И вот это второй тип отношений такой тоже. Такие люди очень хорошо способны организовать свой отдых. Они как бы могут вместе отдыхать на природе там и так далее, ездить куда-то за границу вместе. Но вот общаться и детей воспитывать они не могут. То есть как бы идея та же самая. То есть помимо, то есть здесь просто эта идея поворачивается не в сторону семейного комфорта, а в сторону организации своего отдыха вовне семьи. То есть, ну, в принципе, то же самое, идея та же самая. Это второй вариант таких отношений, когда понимание счастья именно такое, что человек думает, мне бы найти себе вот такую девушку, которая бы спортом вместе со мной занималась, и как бы в этом счастье заключается. Результат точно такой же. Будут ли распадаться такие браки? Иногда они распадаются, иногда нет. Они не предназначены для решения серьезных проблем внутренних человека. То есть, если он готов мириться с тем, что у него с женой именно такие отношения, то, в принципе, ничего плохого и не произойдет, но чаще всего люди не удовлетворены этим. Они начинают друг от друга требовать чего-то большего, и не находя большего, они просто как бы расходятся. В этом случае они расходятся обычно спокойнее, чем в первом. Вот там тот первый случай на основе чисто полового влечения, любовь, она, и когда они расходятся, это просто ужасно. То есть они издеваются друг на другом, истерики катают, там просто разрывают отношения в диком каком-то состоянии, в ужасе в каком-то. А потом они могут еще и сходиться периодически, когда отдыхают друг от друга. То есть такая любовь получается. Во втором случае как-то они спокойнее друг к другу относятся, и, в принципе, даже расходясь, они не сильно портят отношения. Значит, совместимость на уровне солнечного сплетения означает уже как бы переход на более цивилизованную семейную жизнь. И в этом случае единственный как бы главный показатель таких отношений заключается в том, что молодой человек видит, что помимо всего остального девушка может... Ну, ему хочется, чтобы девушка была очень послушной, выполняла свои обязанности по дому, готовила хорошо, чтобы она хорошо воспитывала детей и как бы хорошо относилась к его родителям. И то же самое девушка хочет, чтобы молодой человек выполнял свои обязанности, деньги приносил домой, чтобы он... хорошо относился к детям, к родителям и так далее. То есть это брак, основанный на выполнении своих обязанностей на уровне солнечного сплетения. Обычно такие люди имеют сильное солнце в гороскопе. И они, эти отношения могут быть достаточно стабильными долгое время. То есть и в принципе они, эти люди могут воспитывать тоже послушных, хороших детей, строя отношения на таком уровне психическом. И даже они могут... быть в обществе очень успешными при таких отношениях. Единственное, чего они не могут совместно, то есть они не могут воспитывать характер у своих детей, они могут их просто сделать послушными, как бы какие есть, такие есть, но менять как-то в лучшую сторону своих детей на основе таких отношений не смогут. Также они не смогут вместе развиваться, совместно воспитывать друг у друга характер, совместно развиваться они тоже не смогут. И близко относиться друг к другу, сокровенно они тоже не смогут. То есть у них отношения будут полуофициальные такие. Часто в таких семьях они довольно официально друг к другу относятся. Так. Вроде бы кажется это хорошо, но с другой стороны у них нет близости просто. Ну, в принципе, такой светский тип брака. Ничего плохого в этом браке нет. Если человек не склонен заниматься самосовершенствованием, в принципе, может он всю жизнь так прожить и считать, что у него удачная как бы жизнь сложилась и все хорошо. Такие люди обычно очень чтят семейные традиции, стараются выполнять строго обязательства друг перед другом, добиваются достаточно хороших положений в обществе. Но если они заглянут внутрь себя, то они увидят, что сильно глубокой близости друг к другу у них нет. Просто они вместе живут, как бы выполняют общие задачи, но вот что-то такого уж сильно гармоничного, глубокого не будет. В принципе, они могут развить уже на этом уровне. Этот уровень сознания уже касается с умом. То есть когда на уровне солнечного сплетения происходит союз, то это уже как-то ум затрагивает. Это касается уже мана-майя, сознания мана-майя. То есть человек как бы уже имеет какое-то отношение... какое-то понимание, что счастье на самом деле, оно все-таки должно означать гармония в хотя бы выполнении своих обязанностей. То есть это уже более высокий уровень. Как бы такие люди сближаются, очень серьезно изучают друг друга, они смотрят гороскоп, они обычно советуются с родителями, когда выходить замуж или жениться. И довольно они стараются выбирать друг друга из соответствующего уровня семьи и так далее. То есть вот так они строят отношения, достаточно серьезно. На уровне этого солнечного сплетения большую роль играет общественное положение молодого человека особенно и происхождение девушки. В принципе, вот это вот самое главное, то есть информация по поводу совместимости на уровне центра солнечного сплетения, который связан с планетой Солнца. Дальше совместимость на уровне сердечного центра. Это мы сейчас с вами уже разбираем очень удачные браки. Когда человек в ведической традиции считалось, что девочка 7 лет и мальчик должны уже работать над своим характером, чтобы правильно выйти замуж или жениться. Мальчики обычно с молодого возраста отдавались в специальные школы, где они обучались становиться квалифицированными не только в материальном, но и в духовном отношении людьми. То есть они до 25 лет не должны были общаться с девушками, не должны были учиться, повышать свой уровень сознания. Девушки тоже воспитывались таким образом, что с 7 лет они начинали работать над своим характером. Они уже астрологически знали, какие у них недостатки в характере, или начинали серьезно работать над этими недостатками, чтобы избавиться от вот этой вот злой судьбы. Потому что было известно всем, что если у тебя есть какие-то недостатки, то обязательно такие же недостатки будут у твоего близкого человека. Просто как бы жизнь делает такой хитрый шаг с нами, что недостатки у мужчины и у женщины одни и те же, проявляются в психике совершенно по-разному. Так, например, безответственность у мужчины проявляется как непослушание у женщины. То есть она ведет себя непослушно, мужчина безответственный. Они встречаются, он не безответственный, а она непослушная. И она считает, я непослушен, потому что он безответственный. А он считает, что я безответственен, потому что она непослушная. Если бы она была послушной, я был ответственный. То есть как бы вот такой замкнутый круг получается фактически. И оказывается, что совместимость на уровне сердечного центра или по совместимость по планете Луна является фактически идеальным моментом для того, чтобы было глубокое семейное счастье, такое именно в семейных отношениях. Молодой человек ищет девушку, которая имеет хорошее воспитание и стремится к самосовершенствованию. Девушка хочет, чтобы молодой человек был тактичным в общении, порядочным, чтобы он вел себя очень чутко, чтобы он заботился о ней. Люди, которые строят отношения на этом уровне, уровне Луны, прежде чем построить отношения, где-то год они очень глубоко и тесно общаются, пытаясь изучить друг друга. И при этом они не пытаются сближать отношения. Это их характерный признак. То есть, когда гармония возникает на центрах выше солнечного сплетения, характерной особенностью этих отношений является то, что сначала они становятся большими друзьями, а только потом они решают уже создавать семью. Или они уже заранее решают создавать семью, но все равно сначала становятся большими друзьями, а потом ее создают. Это очень редкий тип брака, он никогда не разрушается или очень редко разрушается в результате каких-то ужасных там событий, которые просто раздирают людей друг от друга. Когда на уровне Луны, то есть на уровне гармонии Луны, а Луна означает ум, фактически уже сфера умственной деятельности, такие люди, они очень глубоко понимают друг друга, и уже на этом уровне у них появляется такой феномен, что они способны объяснить друг другу, всегда способны объяснить друг другу, как правильно поступать. То есть, как они у них находятся взаимопонимание. Мы часто видим, что взаимопонимание можно найти со всеми угодно, кроме как с близкими людьми. То есть, вроде бы все друг друга знаем хорошо, но вот решить вопросы как-то невозможно вместе. Договориться очень трудно. Вот в таких семьях всегда можно договориться. Поэтому дети очень глубоко воспитанными вырастают. На этом уровне сознания человек может очень серьезно работать над своим характером. Ничто ему в семейной жизни это не помешает, в этом плане не помешает. И такие люди способны в обществе быть чрезвычайно успешными, которые имеют такие отношения, потому что у них будет очень глубокое отношение друг с другом, глубокое уважение друг друга. И когда жена, допустим, уважает своего мужа, то в этом случае мужчину будут все уважать на производстве. То есть, где он работает, к нему будет строиться определенное отношение. Такого влияния жены на сознание мужа. Она дает ему как продвижение в его деятельности. То же самое, жена будет чувствовать себя очень защищенной. Она не будет чувствовать какие-то проблемы психические, физические. А если они будут возникать при общении с мужем, они будут сразу таять. Когда гость, кто-то в гости приходит в такую семью, он чувствует там себя как дома, ему не хочется уходить, потому что там очень такая приятная, спокойная атмосфера, которая очень сильно предрасполагает к отдыху психическому. И дети в таких семьях очень спокойные, невзбаломошные, ведут себя тактично. И как бы, если они хотят поиграться там, побегать, то они это делают так, чтобы никому не мешать. То есть в этой семье возникает такое как бы умиротворение полное, мир, то есть и гармония в отношениях. Если у них есть трудности по судьбе, а трудности по судьбе есть у всех, то они искренне вместе переживают эти трудности. А эти трудности не вызывают у них конфронтации, потому что у них очень сильное взаимопонимание, и они в любой момент могут договориться. Для того, чтобы добиться такой гармонии в отношениях, молодой человек и девушка должны до женитьбы очень сильно трудиться над своим характером. То есть они должны действительно совершить подвиг, то есть в этой работе над собой. Самое главное, они должны... Какая черта характера, та черта характера, которую они должны в себе развить, это умиротворение. То есть они должны научиться быть умиротворенными в жизни и никогда не испытывать беспокойство, гнев и так далее. Когда они уже добились этого в самом молодом возрасте, то несомненно, что они вступят в отношения именно на уровне грудного центра психического. И дальше постепенно их отношения разовьются также на более низших психических центрах. Следующий тип отношений – это совместимость на уровне горлового психического центра. Встречается чрезвычайно редко. Вот. И чаще всего эта совместимость возникает у людей очень одаренных, которые способны очень тонко воспринимать мир и способны не просто как бы быть чувствительными там, экстрасенсами, допустим, они способны жить в гармонии с этим миром. И эти талантливые люди обычно очень поэтичны. Они способны какие-то шедевры там делать, искусство и так далее. И когда они встречаются друг с другом, то это можно назвать таким мистическим браком. То есть они способны чувствовать друг друга на расстоянии, понимать друг друга на расстоянии. То есть у них как бы контакт происходит даже во время сна какой-то, они друг друга там, если один о чем-то подумает, другой это воспринимает и так далее. То есть такой очень такой какой-то необычный союз, когда люди способны понимать друг друга. Я знал одну такую, как бы слышал от такой семейной пары, молодые люди, они, встретившись, научились понимать друг друга без звуков, то есть просто мысленно общаться научились. Настолько у них глубокий очень союз был такой гармоничный. А согласно ведам, такие союзы не заканчиваются за одну жизнь и обычно не бывают, ну, не возникают случайно. То есть обычно эти люди уже были друг с другом в прошлых жизнях, наработали очень хорошую карму, и опять встречаясь в следующей жизни, они находят друг друга и могут найти друг друга на большом расстоянии. Вплоть до того, что он должен приехать там в другую страну, найти ее и забрать с собой. Такое. Ну, то есть это все происходит, конечно, не так, что просто он там уже знает, что там кто, а просто так это происходит неожиданно. Другими словами, как бы их совместимость притягивает друг друга, они притягиваются друг к другу очень сильно. И с самого первого взгляда на всю жизнь они знают точно, что это тот человек, с которым я должен жить вместе, и с ним будет счастье и все прочее и так далее. То есть существует предвидение у них какой-то судьбы дальнейшей своей. Такие супруги способны начинать рожать талантливых детей, которые могут стать очень сильно продвинуться в плане понимания этого мира и так далее. Следующий тип совместимости на уровне лобного центра психического, вот в этом месте, в центре лба, связан с планетой Сатурн. Этот тип совместимости не дешевая вещь. Его могут достигнуть только те люди, которые очень сильно занимаются самосовершенствованием не одну жизнь. Чаще всего они как бы идут этим путем вместе, и они работают сильно над собой, и чаще всего они изучают, что такое высшая истина, и они не одну жизнь вместе идут этим путем. Эти люди обладают настолько сильной совместимостью психической, что они фактически готовы жизнь отдать друг за друга. У них настолько выражена привязанность друг к другу, и они готовы реально пожертвовать жизнью друг за друга. Это очень редкий случай. И такие люди, они становятся наставниками для всех. То есть на этом уровне сознания они как бы создаются такие семьи, которые живут для других. То есть их цель жизни – это сделать людей счастливыми. То есть как бы обычно семья создается для того, чтобы им почувствовать какое-то семейное счастье. Но на уровне вот этого, на уровне Сатурна, когда возникает гармония, именно эта планета управляет умом вот на уровне вот этого психического центра. Такие люди становятся как бы наставниками для всех. Их цель, их жизни — это принести счастье другим. Они как бы не живут для друга. Бывает даже так, что они не вступают в половые отношения друг с другом всю жизнь. И просто как бы живут вместе, чтобы помогать друг другу в духовной жизни. Это очень редкий тип брака. Можно за всю жизнь не встретить ни одной такой семьи. Я не знаю, стоит ли говорить на совместимости на более высоком психическом центре, на уровне макушки, как бы. Говорится, что это неземная любовь, то есть это фактически, эта любовь не имеет никакого полового желания в своем чувстве. Девушка воспринимает своего мужа как наставника, она служит ему всю жизнь как наставнику, она предана ему абсолютно, и он тоже ведет себя как святой человек с самого начала. После смерти они попадают в духовный мир вместе. И дальше вечно живут вместе тоже. Никогда не разлучаются. Чтобы достигнуть такой возможности, такую любовь иметь как бы на земле, то я не знаю, кем надо быть. Это очень высокий уровень. Мы не можем имитировать. Я предлагаю, что... У Иисуса Христа были именно такие родители, как мне кажется. То есть именно этот уровень описывается вот в данном случае, таких отношений. Эти отношения развиваются по планете Юпитер, которая отвечает за духовное развитие человека. Если человек не достиг высот в духовной жизни, он не способен такие отношения строить, потому что его понимание любви будет ниже, чем это, эти отношения. Так мы с вами изучили мотивы к браку или как бы типы семейного счастья, понимания, влечения друг к другу, виды влечения друг к другу. Следующее, мы сейчас с вами перечислим вообще критерии, по которым надо подбирать себе близкого человека. Кроме того, что у нас есть какое-то влечение, мы должны как бы его учитывать, мы должны также все-таки изучать основные интересы и взаимоотношения человека с окружающими людьми, основные интересы человека в жизни, его взаимоотношения с окружающими людьми. Дальше, третье, мы должны изучать психические наклонности человека, присущие ему с рождения. Другими словами, насколько развита семья его. Ну, и мы об этом чуть-чуть сегодня поговорим. Дальше, несомненно, нужно учитывать астрологическую совместимость, потому что она довольно сильно отрезвляет, если у тебя какие-то сомнения есть. Состояние психического здоровья и возраст, несомненно, также нужно учитывать, это 5. Нужно учитывать также, когда отношения развиваются, как строится дружба, отношения как строятся. Это тоже нужно учитывать. Дальше нужно изучать положение в обществе человека и его отношения с родственниками. Также нужно знать и учитывать национальную и религиозную принадлежность. От этого могут очень большие проблемы быть в будущем. Надо знать материальное положение и физические особенности, а также состояние здоровья. То есть, видите, довольно много всего надо учитывать, но мы в основном ничего вообще не учитываем. Просто потом, когда мы влюбляемся и любим друг друга, мы просто говорим: «Да он хороший, хороший». И как бы, если бы даже человек изучал все эти темы, он бы находил: «Все, это правильно, это так, у нас самый высокий уровень совместимости на уровне Юпитера, абсолютно бескорыстная любовь, чистая и возвышенная». Так будет думать каждый практически, если любовь действительно сильна. Следует также знать, что если отношения с самого начала строятся скандально, и как бы человек надеется на то, что впоследствии они изменятся, следует знать, что если как бы конфликтность наступает с самого начала, и недопонимание начинается с самого начала, надо затыкать глаза, уши и нос и бежать от этого человека подальше. Почему? Потому что этот человек несет в себе все твои страдания. То есть уже, значит, с прошлой жизни эти люди как бы уже были вместе и испортили друг другу нервы всю жизнь. Теперь они продолжают и будут продолжать, как бы готовы уже продолжать это заново. И когда молодые люди видят друг друга, они чувствуют, что как бы они очень знакомы друг другу, близки, и у них как бы очень чувствуют, что у них как бы очень сильная как бы связь. Но при этом они постоянно друг друга не понимают и постоянно выясняют отношения. С самого начала отношений надо закрывать глаза, уши, нос и бежать от этого человека подальше. Иначе жизнь малины не покажется. Можно просто люди могут довести себя в таких отношениях просто до сумасшествия. Потому что иногда семейная карма настолько будет тяжелой, бывает, что просто невыносимо жить. Хотя оба человека хорошие, как бы ничего плохого в себе не представляют, но совместная жизнь просто убийственна. Потому что они отрабатывают друг с другом плохую карму. Понятно, да? Это такое тоже бывает. Не думайте, что семья – это означает что-то хорошее. То есть семья может означать также и заключение, лишение свободы там на сколько-то лет. Это реально. Это реальность. Что касается изучения основных интересов человека, то это следует изучать таким образом. Если молодые люди вместе как бы общаются, первое, что нужно изучать, это состояние разума его. Надо смотреть, как он разговаривает со старшими. И причем надо не смотреть даже, как он разговаривает со старшими, а спрашивать об этом его друзей, знакомых. Понимаете, о чем я говорю? Потому что при вас он будет разговаривать со старшими идеальным образом. В семейных отношениях, то есть в создании, в этом сближении молодых людей существует такой феномен, что когда любовь захватывает их чувства, они начинают вести себя идеально, как святые люди друг с другом. То есть они относятся друг к другу очень почтительным, большим уважением, тактично. И, то есть ну просто ну как паиньки. И даже родители в таком случае не узнают своих детей. Они говорят, что такое? Я никогда не видел, чтобы ты так себя вела или вел. То есть как что-то, человек поменялся очень сильно. Но эти перемены не будут продолжаться долго. Уже через полгода совместной жизни они сойдут на нет. Ну, максимум через год. Поэтому как бы невозможно просто потому, что симпатия возникла, понять, кто есть кто. Поэтому независимо от того, какой силы симпатия возникла, надо, во-первых, каждый молодой человек должен знать, что семейная жизнь – это не просто счастье, только небо, только ветер, только радость впереди. Семейная жизнь – это испытание очень серьезное, которое может убить все проявления счастья. Поэтому надо спрашивать, как он разговаривает со старшими. Если человек очень грубо относится к старшим, это значит, что у него Юпитер находится в плохом положении. Это значит, что его невозможно будет никак переделать. Этот человек будет неуправляем в совместной жизни. Если он не уважает своих родителей, все. То есть пусть он очень хороший человек, пусть он там семь пядей во лбу, но если какой-то конфликт будет, он останется на всю жизнь. Изменить невозможно. Таково предназначение. Дальше надо узнавать, как он разговаривает, общается с младшими. Это особенно важно для мужчины, знать, как девушка общается с младшими. Это важно знать для девушки, как молодой человек общается с младшими. Как молодой человек общается с подчиненными или с младшими, так он будет общаться и со своей женой. А что касается девушки, как она общается со старшими, так она будет общаться со своим мужем. Дальше надо изучать, кто его друзья и как он проводит свой досуг. Часто молодые люди, как бы имея, допустим, чувствуя, что у них друзья не те, кто нужно, они скрывают свою дружбу от близкого человека или будущего близкого человека, с кем бы то ни было, и как бы говорят, что особо друзей нет. Но надо все равно узнать, кто его друзья. Если друзья такие, надо оценивать этого человека точно так же, по его друзьям. Потому что, еще раз повторяю, молодые люди, они не будут себя вести так же, как они себя ведут в жизни. Но друзья являются явным показателем, как они будут себя в семье потом вести. Именно друзья, с кем они дружат. Дальше. Очень важным показателем является, как человек говорит в непринужденной обстановке, как и о чем он говорит в непринужденной обстановке. И самая непринужденная обстановка какая-то является, когда человек входит в непринужденное состояние такое. Во время еды, правильно. Поэтому надо его накормить получше. И когда он накушается вкусно, его язык развяжется, и надо слушать, о чем он будет говорить. Если он начинает нести всякую ерунду, то есть и как бы ведет совершенно себя непонятно, какие-то очень глупые шутки начинает, это значит, это то, что потом всю жизнь придется терпеть. Это то, что он есть на самом деле. Не то, что он как бы расслабился чрезмерно и вышел из себя, наоборот, он в себя вошел. Потому что когда человек покушает, он забывает о самоконтроле, у него уже нет этой идеи. Язык, когда удовлетворен, то человек полностью начинает раскрываться его внутренняя сущность, как бы он начинает вести себя так, какой он есть на самом деле, а не так, как ему не повезло, допустим. Просто он действительно покажет себя. Дальше надо узнать его планы. По планам можно узнать также именно вкус к семейному счастью. Если человек говорит, что наши планы побыстрее, нам надо вот оформить отношения туда-сюда, побыстрее сблизиться, то есть планы такие, как бы, то это не очень благоприятно. Если планами человека является бизнес, там богатство, значит, ну, в принципе, ну, отношения могут построиться до солнечного сплетения, до этого уровня, не выше, не выше. Если планы человека работать над собой, он других планов у него в жизни нет, то отношения есть вероятность, что они разовьются на уровне более высоких психических центров. Понятно, да? Имейте в виду, что речь идет не о астрологической совместимости. Речь идет именно о вкусе к счастью. Речь идет о том, что меняет астрологическую совместимость. Если отношения строятся выше солнечного сплетения, то вся астрологическую совместимость можно просто забыть. Если отношения строятся на уровне выше солнечного сплетения, то тогда они полностью поменяют свои отношения. Даже если не положено быть счастливыми, они станут счастливыми со временем. Астрологическую совместимость все равно надо учитывать, потому что она покажет, насколько тяжело будет стать счастливыми. Или, может быть, невозможно даже. Но именно я говорю именно о вкусе к счастью, о том, какая любовь возникает, на каком уровне любовь. Это означает, насколько карма будет тяжело отрабатываться. Если на самом нижнем психическом центре любовь возникает, значит, самая тяжелая карма будет отрабатываться, самая гнусная, тяжелая, неприятная. На уровне любовь на более высоких психических центрах, на уровне груди, горла возникает, самая лучшая карма будет отрабатываться. Счастье только в семье будет. У меня теперь к вам вопрос. Если перед вами поставить выбор, в семье будет счастье, а вне семьи постоянно несчастье. Или наоборот, в семье будет постоянно несчастье, а вокруг всегда будет счастье. Что вы выбираете? Так вот, человек, разумный человек, должен выбрать в семье счастье, а вокруг несчастье. Почему? Потому что такой человек способен и себе помочь, и другим помочь. Потому что в семье есть счастье, семья как крепость становится для защиты интересов человека, его возможности развиваться. То есть он как в крепости живет, которая дает ему возможность решать все проблемы, все вопросы. Если в семье счастья не будет, он и никому помочь не сможет. Его счастье внешнее, оно никому не нужно, потому что он не способен, он просто постоянно в усталом состоянии находится, не способен даже силы накопить, чтобы что-то сделать нормально в жизни. Поэтому следует серьезно изучать мотивы к счастью. И эти мотивы также определяются по тому, что человек планирует, какие у него планы. Если он говорит, когда сходится, он говорит, как мы квартиру обставим, квартиру надо купить, там все. Если только такие разговоры, значит, что эта совместимость на уровне второго психического центра идет. То есть не будет взаимопонимания. Может, и семейная жизнь будет длительная, долгая такая, но взаимопонимания, к сожалению, не будет. Дальше надо узнать, каково его питание и какой у него режим дня. Поэтому определяется уровень аскетизма человека, его способность преодолевать трудности. Если как бы он не соблюдает никакого режима дня и питается как попало и где попало, это значит, что как бы надеяться на то, что он будет работать над собой, не слишком сильно нужно. Потому что, скорее всего, этого не будет в жизни. Потому что какой человек есть, такой и есть. Когда наступают семейные отношения, люди фундаментируются, как бы они замораживаются полностью. Они не могут уже себя менять. То есть они только через страдания будут себя менять уже. До возникновения семьи человек может себя менять через работу над собой, через счастье. Но как только семья возникла, вот какие они есть в отношениях друг с другом, такие они останутся. На работе они могут меняться, но в семейных отношениях они могут меняться только в том случае, если отношения строятся на гармонии выше солнечного сплетения. Понятно, да? Иначе просто отношения будут все хуже и хуже становиться, портиться. Поэтому каким ты был, таким ты и остался. То есть вот песня такая может на ум прийти потом, через много лет жизни, потому что это является закономерностью. Если вы не учли, как человек питается, его соблюдение режима дня, как он ложится спать, встает и так далее, значит, будут проблемы. В целом, я сейчас заканчиваю писать книгу, это пятый том «Законы счастливой жизни». третий, четвертый уже написаны, просто у издательства пока нет денег, средств, чтобы их издать. Но в целом вот этот пятый том, именно весь, вся книга описывает, как создать семью. Там подробнейшим образом все, что я вам говорю, разбирается, в всех деталях, в споре, в доказательстве своего и так далее. Следующий вопрос, который мы с вами должны серьезно изучить, это психические наклонности, присущие человеку с рождения. Согласно ведическому знанию, таких наклонностей существует четыре типа. Первый тип – это люди, которые с прошлых жизней очень сильно работали над собой, и они рождаются в семьях ученых, интеллигенции, священников и так далее. Их преимущество заключается в том, что они самоотверженно стремятся к истине всю жизнь, с самого детства, не изучают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Они очень честно себя ведут, никогда не обманывают, с самого малолетства они очень склонны, их природа – это развивать в себе честность, простоту, ненасилие, свободу от гнева и так далее. То есть это очень высокий уровень сознания достаточно. Ну и в целом, даже если человек не развивает в себе такой уровень сознания, но стремится к этому, у него есть наклонности к этому, то такого человека или он склонен обучать других людей чему-то, учить всех, он склонен как бы к работе над собой, это значит, что он относится к этому типу. Следует знать, что рождение в такой семье не является самым главным признаком, что человек относится к этому типу. Только специальность и его стремление учиться в каком-то направлении. То есть, если он учится на юриста, допустим, на врача, на психолога, это значит, что он относится к этому типу. Его желание получить какой-то тип образования указывает на то, что он относится к этому типу. Имейте в виду, что это не значит, что этот тип является самым удачным для семейной жизни. Мы сейчас будем говорить с вами подробно об этом. Второй тип людей – это люди, которые склонны к управлению, к руководству. С самого детства они проявляют властолюбие, а также очень большую сострадательность к окружающим людям. Они, мальчики такой категории, способны защищать младших с самого детства. Они хотят справедливости, всегда выясняют, кто прав, кто не прав. Вот, девочки такой категории ведут себя очень послушно и твердо держат слово всегда, то есть они никогда не подводят никого и так далее. То есть обычно такие дети рождаются в семьях руководителей, таких людей, которые управляют другими людьми. Обычно такие дети рождаются в таких семьях. Но иногда они могут родиться в любой семье, неважно где. По их наклонностям надо судить. Если человек склонен защищать всех вокруг себя и очень властолюбив, то есть он берет на себя ответственность смело и решает все вопросы, это значит, что он относится к этой категории. Дальше третья категория людей – это те, которые склонны к бизнесу. Они с детства все коллекционируют. Если они развиты правильно, их воспитаны правильно, их отличает щедрость. То есть они, хоть и они и стремятся к богатству, но при этом они готовы делиться, то есть одарять окружающих людей также этим богатством. То есть они способны к благотворительности, такие люди, очень сильно склонны к этому. Это третий тип характера. И тоже здесь не по рождению надо судить, а принадлежности человека к той или иной деятельности. Если он успешно в бизнесе уже с молоду успешен, значит, он относится к этой категории. Даже он может быть не успешен в бизнесе, но по этой категории людей можно определить очень просто. Если человек находит со всеми общий язык, если он способен построить со всеми отношения и не имеет врагов практически, это значит, что он относится к этой категории. Дальше четвертый тип людей – это те люди, которые склонны просто не сильно заботиться о самосовершенствовании, но им нравится заниматься любимым делом просто. Они любят что-то мастерить, делать какую-то практическую работу, заниматься творчеством. Основная черта характера этих людей – это послушание и трудолюбие. Также они склонны не завидовать богатству других людей и вести такой простой образ жизни. Мы сейчас с вами заведомо берем четыре категории удачных людей, понимаете? То есть те люди, которые действительно удачны в жизни. Но есть много людей, которые неудачны с самого начала. То есть если они, допустим, склонны к науке или к первой категории, то они при этом очень замкнуто себя ведут, отгороженно, не хотят ни с кем делиться знанием, и они обычно очень сухие и горды в своем поведении. Такие люди приносят страдания в совместной жизни. Люди, которые ко второй категории относятся и ведут себя властолюбиво и жестоко, вместо того, чтобы защищать окружающих, они издеваются над ними, это тоже неудачники. Хоть они относятся к этой категории, но прежде чем жениться, им надо поработать над своим характером, серьезно. Третий тип людей – это те, которые склонны к бизнесу, если они очень жадны, то есть они даже с родителями не могут поделиться деньгами, это значит, что им тоже рано жениться, выходить замуж, потому что в отношениях они будут отрабатывать плохую карму. Последняя категория – те люди, которые склонны к труду, к практическому. Если они очень ленивы и вообще не хотят работать, это значит тоже, они еще не достигли того уровня, когда надо жениться. Иначе счастья особенно большого не будет в совместной жизни. Согласно ведам, человек должен выбирать именно ту категорию, к которой он относится. В этом заключается самый лучший вариант. Если ты сам склонен к науке, то выбирай такого же человека. Если ты склонен к управлению или к власти, выбирай такого же человека. Если ты склонен к бизнесу, выбирай себе такого же человека. Если ты склонен к труду, выбирай себе такого же человека. Теперь, если человек выбирает себе того, кто является выше как бы по ступеньке, то есть не четвертый, а третий, допустим, уровень, то если говорить о женщине, то если женщина такого мужа себе выбирает, то это является более благоприятным, нежели если мужчина выбирает себе такую жену. То есть если женщина как бы из более высокой вот этой категории, то есть, допустим, девушка склонна к бизнесу, а парень просто работать склонен, то она не будет его ценить всю жизнь. Она будет считать, что он так не тот достался. Вот если молодой человек склонен к бизнесу, а девушка просто к труду, то особо больших проблем не будет. Но вилка через две категории, то есть, допустим, молодой человек склонен к труду, и даже девушка склонна просто к труду, а молодой человек склонен к руководству, они встречаются, все, никаких шансов совместной жизни нормально. То есть через один, когда гармония, у них любовь возникает, то это брак неблагоприятный, он приведет к большим проблемам. Вроде бы девушки думают, о, классно встретила, себя оторвала, руководителя. Вот, к сожалению, это не приведет к счастью. Он будет просто насмехаться над ней постоянно, считать ее очень такой низкой и слабовольной, слабохарактерной и так далее и тому подобное. То есть просто будет такая очень тяжелая жизнь. Не говоря уж о четвертый тип, когда с первым сходится. Это вообще просто ужас. Они совершенно не могут друг друга понять. Теперь, значит ли это, что первый тип людей будет более счастливую семейную жизнь иметь, а четвертый тип менее счастливую? Абсолютно нет. Четвертый тип людей могут развиться лучше в сознании, иметь более счастливую жизнь, а первый может быть хуже или наоборот. То есть здесь просто надо выбрать своего уровня. Эти категории называются сословиями как бы в ведической культуре или слоями общества. Согласно неправильному суждению, сословие определяется по рождению. То есть веды так не считают. Так это определенное течение в Индии возникло, которое потом испортило всю философию ведическую на корню. То есть идея заключалась в том, что если ты родился в высшем сословии, то низшее сословие для тебя не общение, что ты как бы для тебя они не ровня. Они должны тебя любить, неважно, какими ты качествами характера обладаешь. Понятно? В ведах написано четко, что сословие определяется тем, чем человек занят. Если он занят тем, что он наставничество дает людям, значит, он относится к первой категории. Если он занят руководством, он относится ко второй. Занят бизнесом, он относится к третьей. И если он занят трудом, относится к четвертой. Все. Больше никаких вариантов понимания этого вопроса не существует. То есть, если в семье интеллигенции рождается человек, который склонен к труду, его надо такую же девушку найти. И тогда он будет счастливым. Когда родители пытаются переделать человека, то есть это рождение, вот это вот рождение к этой категории, человек за всю жизнь не может поменять свою природу. То есть она уже стабильно, статично становится такой на всю жизнь. Если, допустим, родители, не дай бог, не сходятся с ребенком именно в сословии, то это тоже очень большой проблемой может быть, потому что родители думают, что ребенок должен быть таким же, как мы, а он может быть совсем другим. И поэтому родители это должны знать. Но это же другая тема воспитания детей. Так, этот вопрос мы с вами преодолели в какой-то степени. Переходим к следующему вопросу. Астрологическая совместимость характеров. Мы с вами уже говорили, что совместимость по Луне очень благоприятна для совместной жизни и совместимость по Солнцу. То есть есть четыре планеты, это Солнце, Луна, Марс и Венера. Эти планеты имеют четкую половую принадлежность. Из них Луна и Солнце указывают на высшее проявление личности. Солнце олицетворяет высшее проявление мужского начала, означает черты характера какие-то возвышенные. И Луна указывает на высшее проявление женского характера. А Марс указывает на другие как бы свойства мужчины, на его волю, там, решимость, половую силу. Там. И у женщины на это указывает Венера. Если, допустим, по Солнцу совместимость есть в гороскопе, значит, в этом случае в отношениях всегда будет уважение, всегда будет выполнение своих обязанностей, всегда будет способность воспитывать детей. Если по Луне во совместимости, значит, будет взаимопонимание. Мы с вами не говорим о мотивах брака сейчас, что там, насколько возвышенные будут отношения. Взаимопонимание может быть и не в сильно возвышенных отношениях. Совместимость по Луне просто произошла, и все по гороскопу. Значит, будет более-менее нормально жить, полегче. Можно друг друга понять, договориться там и так далее. Совместимость по Марсу означает, что у них будут очень глубокие сексуальные чувства, и совместимость по Венере об этом же означает. Но совместимость по Марсу также означает, что девушка будет слушаться мужа, а совместимость по Венере означает, что у них будет много радости в жизни совместно. То есть счастливая семья будет, стабильная очень, много родственников, все будут любить друг друга и так далее. Совместимость по Марсу означает, что будет способность преодолевать трудности совместные, будет волевые решения можно принимать, то есть можно прорваться в семье, в семейных отношениях, как бы вперед, означает какие-то способность какая-то к совместной борьбе над трудностями. В данном случае мы высшие качества Марса разбираем, не низшие, не чисто половые отношения. Но в целом следует знать, что совместимость по Юпитеру, если она очень высока, и совместимость по другим планетам низка, и эти два молодых человека занимаются самосовершенствованием, то все остальные планеты надо учитывать гораздо меньше, чем если бы это было по-другому. Если молодые люди не занимаются самосовершенствованием, то Юпитер, он в принципе не сильно учитывается, ну, как бы в перспективе, что они могут как-то заняться самосовершенствованием в будущем. Но если они уже занимаются самосовершенствованием, у них совместимость по Юпитеру очень высока, это означает, что все остальные отношения планет, они уже становятся более-менее незначительными. Единственное, что несовместимость по Венере может лишить их детей, то есть у них, может быть, не будет детей всю жизнь. Несовместимость по Марсу как бы может сделать так, что у них не будет счастья половой жизни. Но так или иначе, это не значит, что эта семья будет несчастной. То есть какое-то достаточно большое счастье в этой семье все равно будет. То есть они могут усыновить там детей, еще что-то. То есть смысл в этом заключается. Также совместимость по Сатурну уже указывает на то, если люди занимаются самосовершенствованием, у них сильная совместимость по Сатурну, по другим планетам, и по Юпитеру нормально совместим, более-менее так, то в этом случае они тоже вместе могут преодолевать трудности все и в конце концов стать счастливыми, даже если у них по другим планетам не такая сильная совместимость. Понятно, да, идея? Что вот эти две планеты, их надо тоже учитывать очень серьезно в астрологической совместимости. В астрологической совместимости нужно учитывать опасные периоды в жизни. Бывает так, что у человека вероятность быстрой кончины очень-очень велика. Согласно ведам, неблагоприятно выходить замуж за такого человека или жениться на нем. Почему? Потому что ему-то все равно, он как бы умирает и умирает. А тебе потом одному жить. То есть это как бы неблагоприятно для того, кто остается в живых, а не для того, кто умирает. Как ни странно. Дальше. Следует знать, что у планет есть две характеристики. Первая характеристика – это сила, вторая характеристика – качество планет. Следует знать, что если у человека есть планеты сильно плохого качества, это значит, что выходить замуж или жениться на нем не очень благоприятно, потому что это всплывет на твоей карме. То есть если, допустим, Марс плохого качества, то будут какое-то насилие в отношениях, возможно. Если Луна плохого качества, даже пусть совместимость есть по Луне, то все равно будут как бы, ну, какие-то проблемы, там, эмоциональная лоббильность в семье, там, допустим, что они несчастные оба будут, пусть друг друга понимают, но оба несчастны, это в своем несчастье друг друга понимать будут. То есть сила планеты учитывается во вторую очередь, качество планеты в первую очередь. Если у человека планеты слабые, но все качественные, то есть качество высокого, это значит, что он более-менее нормальным человеком может быть в жизни. От него там сильно большого взлета не следует ожидать, но он будет хороший в семье, в семейных отношениях. Понятно, эту идею должны понять все. И следует знать, что качество планеты плохой проявляется в поведении человека больше всего. То есть гороскоп здесь, опять же, не может дать точной характеристики, потому что астролог не всегда способен все как бы взаимодействия планет оценить. Но вот если человек, молодой человек, допустим, не способен выполнять свои обязательства, ну, допустим, назначили на свидание на час, он пришел, два, там, девушка его ждала, и он говорит, извини, что-то я задержался, в следующий раз не будет, в следующий раз опять задержался. Это значит, у него солнце плохого качества, все. Только по этим двум поступкам можно уже судить, что в отношениях будут большие проблемы, дети будут невоспитанными расти, солнце плохого качества и так далее. То есть уже нужно предвидеть какие-то проблемы. Также на солнце плохого качества у женщины указывает непослушание, как постоянные споры. У мужчины это указывает вот на безответственность. Следует отвергнуть такого человека, потому что будут большие проблемы. Луна плохого качества указывает на то, что человек испытывает постоянное беспокойство. Он постоянно в беспокойном состоянии находится, и он не может умиротвориться, его куда-то несет постоянно. Вот. И при этом этот человек испытывает постоянно какие-то психические трудности, проблемы. И если это так, то надо быть осторожным, жениться на нем. Даже если совместимость очень высокая, могут быть большие проблемы в будущем в жизни. Марс плохого качества указывает на склонность совершать насилие. Ну, допустим, гуляют молодая девушка с парнем, допустим, он видит там пивную бутылку и бабах по ней. Она полетела через улицу. Он такой зверский вид сделал, потом раз, опять улыбается. Такой поступок может вызвать как бы большие проблемы. То есть она должна сразу отметить, что качество Марса в очень плохом положении находится, и есть вероятность, что он устроит кузькину маму потом в совместной жизни. Если у человека Венера плохого качества, то он обычно выглядит так очень как бы вычурно внешне. То есть и как бы у него такие есть привычки какие-то дурные, с которыми он справиться не может. Значит, это опасно тоже строить отношения. Так как у вас в вашем городе очень сильна Венера, в целом очень сильна Венера, то естественно, что будет много людей, которые имеют Венеру плохого качества. Поэтому у вас можно заметить на улицах таких людей совершенно необычного вида. Вот, и так далее. Вверх одетый, низ голый или наоборот. То есть и так далее. Какие-то такие моменты. Ну, всякое, конечно, это... Ну, есть люди просто искусства, которые как бы очень глубоко понимают мир, поэтому они одеваются необычно как-то. Но это еще не значит, что у них Венера плохого качества. Она может быть очень хорошей. Речь идет о том, что человек ведет неряшливый вид какой-то имеет. Одна штанина заправлена, другая нет. То есть, ну, вот такие как бы вещи. Это указывает на Венеру плохого качества. То есть, или он грязный идет, допустим. Значит, надо быть осторожным, отношения строить с ним. Особенно, если девушка грязная идет, это вообще, то есть, что Венера очень плохого качества. Молодой человек, он по природе не склонен замечать, за своим внешним видом следить. Но девушка должна это делать, потому что Венера – это ее основная планета. Дальше, следующий момент, который нужно учитывать, это как строится дружба с человеком. Мы этот момент уже… состояние здоровья и возраст. Если человек имеет какие-то тяжелые заболевания – и не занимается самосовершенствованием, а просто ведет обычную жизнь, то такое отношение с этим человеком семейное не стоит строить. Потому что, еще раз повторяю, что лучше, то есть из жалости нельзя жениться и выходить замуж. Потому что лучше помогать как бы из крепости окружающим, нежели в своей крепости будут большие проблемы. Тогда ты никому больше не поможешь. Ты можешь, конечно, посвятить жизнь этому человеку и стать благородным, но ты больше никому не поможешь. В целом следует знать, что если человек сделал такой поступок, он взял себе в жены мужья инвалида там и так далее, то и если у них отношения очень хорошие строятся, то эти люди, они могут преодолеть тяжелейшую семейную карму. То есть, ну, тяжелейшую карму в целом. И как бы и жизнь проживут не зря, явно. Потому что их отношения означают уже на самом высоком уровне строятся. То есть ясно, что если ты берешь инвалида себе, женишься, и не из жалости это происходит, а из-за того, что гармония сильная в отношениях, то здесь нижний центр уже не работает. Здесь работает, это возвышенная любовь будет очень. Такие браки тоже есть. Поэтому здесь как бы нужно быть осторожным. Если же как бы чисто из жалости ты берешь жены или выходишь, или женишься, это неблагоприятно. Потом все нервы будут испорчены и так далее. Жизнь будет несчастной казаться. Что касается возраста, то согласно ведическому знанию, самое лучшее, если девушка будет младше парня, как минимум на 3 года. Не стоит как бы жениться, если разница в возрасте превышает, допустим, 12 лет, 13 лет. То есть это уже слишком. Почему? Потому что потом со временем могут интересы поменяться в жизни сильно. Хотя даже следует знать, что даже когда парень сильно старше девушки, это все равно не так опасно, как если девушка сильно старше парня. Следует знать, что существует такой феномен, при котором, если они, допустим, даже сверстники, постепенно в семейной жизни девушка, она как бы, ее основная заслуга – это красота. Основная заслуга женщины – это красота. Красота, как известно, с возрастом тает. А основная заслуга парня – это его ответственность. А ответственность, как известно, с возрастом повышается. Если ведет человек себе правильный образ жизни, ведет, то у него мужчина и ответственность, он как бы зреет. И мужчина дозревает где-то до 35 лет, он зреет все время. И как бы его возможность жениться возрастает от этого все больше и больше, как ни странно. А у девушки как бы возможность выйти замуж падает с возрастом. Наступает такой момент, когда молодой человек вдруг обнаруживает, что его жена как бы это не самый лучший вариант. У него там в очередь могут выстроиться перед ним там и помоложе и так далее. То есть это очень ужасный такой феномен, момент. И поэтому где-то в возрасте 30 лет, 35 лет, вот когда не соблюдена разница в возрасте, есть вероятность разрыва отношений, причем нормальных семей. То есть мужчина ни с того ни с сего начинает угрожать, что он будет гулять, что он бросит, что у него не хватает семейного счастья, что он не до конца прочувствовал, что такое любовь и так далее. То есть он любые как бы объяснения найдет. Это очень ужасно. Поэтому девушка должна стараться выбрать того, кто постарше. Если же уже как бы семейные отношения есть, то не нужно бояться разницы в возрасте. Если вы действительно правильно строите отношения, то разница в возрасте не будет играть сильно большой роли, и она может полностью быть уничтожена правильным пониманием вещей. Дальше. Как строится дружба, общение с человеком? Мы бы об этом уже говорили с вами немножко. Этот термин, как строится дружба, нужен только для того, чтобы понять, какая карма будет отрабатываться с этим человеком. Если с самого начала есть какие-то проблемы в отношениях, то есть недопонимание и так далее, то это значит, плохая карма будет отрабатываться. И ничего хорошего в таких отношениях нет. Их следует сразу отвергнуть. Если отношения идеально строятся, и как бы даже несмотря на то, что об этом человеке, может быть, не так отзываются, как ты его чувствуешь, то есть какая-то вероятность, и если эти отношения строятся не на уровне там, полового влечения, и там, то есть не совсем у животных чувствах, то в этом случае есть вероятность, что будет хорошая карма отрабатываться, и они смогут очистить друг друга, возвыситься в отношениях и так далее. То есть надо изучать, как строится дружба. Поэтому если дружба с постели начинается, то дальше изучать уже нечего. Уже отношения-то построены. Согласно ведическому знанию, когда очень близкое соединение происходит мужчины и женщины, то они становятся на всю жизнь мужем и женой, согласно ведам. То есть они обмениваются кармой. То есть это не значит, что они расписались уже типа в ЗАГСе. Речь идет именно о близости. То есть между ними устанавливается сильный контакт. Даже если они вместе жить не будут, этот контакт все равно всю жизнь будет оставаться. Я уж не говорю о том, что когда это произошло, уже поздно как бы определять, какие будут отношения, потому что отношений уже никаких не будет. То есть уже отношения произошли. То есть другими словами, если ты уже в дом зашел, то тебе трудно будет определить, как он выглядит снаружи. Ты уже все, уже, то есть уже дальше, как бы уже снаружи ничего не поймешь. Соединение произошло, так сказать. Поэтому, соответственно, и надо сближаться постепенно, осторожно. Дальше. Кто является родственниками, какие отношения с родственниками? Яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому я заговариваюсь уже каждый день лекции. Поэтому, соответственно, если мы смотрим, родители безобразно себя ведут с самого начала, есть вероятность, что и ребенок будет таким же. Надо быть осторожным в этом плане. То есть, конечно, бывают и дети не похожи на своих родителей. Особенно, если ребенок занимается самосовершенствованием очень серьезно, то есть молодой человек или девушка, значит, в принципе, это учитывать не надо, происхождение человека, его каковы родители. Но в противном случае надо всегда учитывать. Только тот, кто занимается самосовершенствованием, способен преодолеть любое, как бы, любые проблемы, которые были в семье до этого. То есть у него нет проблем с этим, он изменится полностью. Но если этого нет, значит, скорее всего, у него как-то проявится то, что проявилось в его родителях. Положение в обществе нужно учитывать в том плане, что нужно искать себе человека равного по положению в обществе. Мы об этом, в принципе, уже говорили. Поэтому мы сейчас дальше перейдем на национальную и религиозную принадлежность. Что касается национальной принадлежности, то следует знать, если как бы люди рождены в разных поясах, речь идет не о расстоянии, допустим, если Дальний Восток и Москва, пояс один примерно, значит, в принципе, у них будут одинаковые темпераменты и проблем больших нет. Но если у них разные пояса, то есть он, допустим, индус, она русская там, и так далее, тогда темперамент будет очень сильно отличаться. И в этом случае нужно смотреть с самого начала, а смотреть, в принципе, нечего, потому что с самого начала все будет хорошо. В этом случае есть вероятность, что всю жизнь не будет взаимопонимания. Ну, как будто вот разные люди. Во-первых, разная культура, разные интересы и так далее. Это все может очень сильно отразиться на взаимоотношениях. Поэтому лучше выходить замуж и жениться на человека своей национальности, а не чужой. Или одного пояса. Я думаю, что если там будут между собой, допустим, латвийцы, эстонцы встречаться и влюбляться, больших проблем не будет. Но если, допустим, латышка решит выйти замуж за чукчу, тогда, я думаю, будут проблемы. Потому что очень сильно разница в культуре отличается. То есть она не будет понимать, зачем нужно поклоняться матери Маржихе, зачем нужно жить в юрте. Ей трудно будет понять эту идею, когда можно жить в благоустроенной квартире. Вот вам смешно, но на самом деле я недавно совсем беседовал с одной женщиной, которая вышла замуж за араба. И она просто, ну просто очень хороший человек, очень хорошие дети. Но она не понимает их, просто она не может понять. Она всю жизнь не понимает их и наклонности, их взгляд на жизнь. Она живет там, она приехала в свой родной город Липецк и как попала на мои лекции. И она мне рассказывала, что она живет там как в скафандре. То есть не с кем пообщаться. Совершенно вот такой вот жизнь ужасная просто. В чужой культуре. Она не может к ней привыкнуть, к этой культуре. После прослушав лекции по семейным отношениям, она уже уехала оттуда вообще. То есть решила одна жить. Она ринулась опять назад и уже поняла, как надо ей себя вести. То есть она поехала к своим близким воевать за свое семейное счастье. Думаю, у нее все получится. Но идея в этом заключается. Иногда нам хочется выйти замуж за американца, допустим, или это тоже раз, другая культура, Америка совсем. Очень холодные отношения могут быть в семье у них, и у них это нормально. А у нас более теплые отношения по культуре, более теплые отношения в семье, поэтому нельзя так рисковать, опасно очень. Тем более, если за африканца какого-то племени, допустим, замуж, пускай очень солидного, богатого, ну, могут быть проблемы большие. Еще хуже бывает, когда люди встречаются и сближаются разной религиозной принадлежности. Особенно от этого страдают женщины, потому что женщина должна выбрать мужа по ведам, она должна выбрать религию мужа и, по крайней мере, следовать ее правилам. Иначе ее счастье будет полностью уничтожено. Если религиозная принадлежность есть, то надо или принять религию мужа и как бы взять у него разрешение, чтобы он дал возможность следовать своей, но это тоже, это компромисс, и он в любой момент может расколоться, и могут возникнуть ужасные проблемы в семье. Я знаю таких семей, которые на этой почве разумные, интеллигентнейшие люди уничтожили все свое счастье, все счастье своих детей, все счастье своих родителей. Они просто уничтожили все в своей жизни. Понимаете, просто из-за того, что они по-разному верили в Бога, хотя они оба верующие, возвышенные люди. Понимаете, ужасная вещь. То есть, когда религиозная принадлежность разная, могут быть очень большие проблемы. Я не говорю, что там один христиан, одно направление христианин, с другим христианином другого направления. Я думаю, сильно больших проблем не будет. Я говорю о совершенно разных, там, когда культуры разные совершенно. И человек, ладно, если религиозная принадлежность у человека не сильно выражена, он говорит, ну я христианин, но особо как-то он не занимается этим, живет. А если речь идет именно о религиозных людях, которые все посвятили свою всю жизнь религиозной практике, и они вот разных вер, они как бы встретились, опасно, очень опасно. Вот такие могут быть проблемы, просто неимоверные. Дальше, учитывать материальное положение нужно в том плане, что, чтобы оно не должно сильно уж очень отличаться. В принципе, если человек склонен к бизнесу, молодой человек, и он находит девушку, которая из богатой семьи, нет проблем. Поэтому материальное положение не может быть первостепенным фактором. Но если уж сильно большая разница, там, тогда могут быть проблемы. Потому что человек в этом случае не сможет войти в круг людей близкого человека. Особенно если тот больше у него, более высокое положение в обществе. Могут быть большие проблемы. Дальше физические особенности также следует учитывать человека. Но это второстепенная вещь. Есть такое знание о том, что конституция должна быть примерно одинаковая или наоборот противоположная. Если девушка худая, она должна себе толстого найти. Если парень толстый, он худую себе должен найти. Ну, то есть такие, как бы есть разные мнения на этот счет по поводу конституции. Я считаю, что это не самый важный фактор. Он на самом деле, это не такая большая проблема. Ну вот, мы с вами как бы в основном все разобрали, так, галопом по Европам. Теперь ваш вопрос. Ваши вопросы, да? А совместимость по Меркурию указывает на то, что логика построена одинаково у людей. Бывает так, что логические выводы как бы из одного и того же постулата у людей совершенно разные. Они вроде бы рассуждают об одном и том же, но у них идея логики совершенно разная, они просто не понимают друг друга в общении из-за этого. У них структура логики или темперамент разной логики. Допустим, один говорит быстро, другой медленно. И он говорит быстро, тот говорит, не спеши, я не могу понять, что ты говоришь, остановись. Тот говорит, не могу остановиться, я могу только так разговаривать. Вот, то есть, когда вот темперамент разный, то есть совместимость по Меркурию означает возможность общаться, находить общий язык. Как бы по Луне означает гармония, то есть они просто общаются, они уже заранее поняли друг друга, еще не начали общаться, они посмотрели друг на друга и все, им уже ясно, о чем они будут говорить, как и так далее. Луна означает гармония глубокая. Меркурий, когда доходят люди в логике, решают вопросы логически все. Если совместимость по логике нету, то, в принципе, это бесполая планета, то есть она не имеет половой принадлежности, поэтому, в принципе, можно семейные отношения строить, просто надо понять, что трудно будет как бы вопросы вместе решать какие-то. Надо будет сесть, привыкать к логике своего близкого человека. Ну, вот в этом проблема только будет. Совместимость, в принципе, мы разобрали, да, по другим планетам, по всем уже. Дальше какие вопросы? А, вы говорите технику в гороскопе уже. Это бесполезно сейчас об этом говорить, потому что если мы начнем сейчас говорить о технических моментах гороскопа, то нужно делать семинар на год. Я понимаю, это то, что говорит астролог. То есть, если астролог говорит, вот у вас я провел многочисленные анализы, исследования по разным факторам, йогам там и так далее, я сделал вывод, у вас есть совместимость по Меркурию на 53%. Я это вот понимаю. Что много факторов учитывается и все прочее. Если сейчас мы будем говорить о каждом из этих факторов, то у нас семинар по астрологии будет. Не по семейным отношениям, да? Я понял. Да, вы затронули такой очень тяжелый вопрос для понимания. Следует знать, что согласно ведическому знанию, если девушка до замужества имела парней, то ей приблизиться к молодому человеку и принять его характер становится очень трудно. То есть ей очень трудно принять парня, его взгляды на жизнь и так далее, и привыкнуть к нему в целом. Это у женщины очень стабильная природа психическая, и это не изменишь, такова природа. Поэтому женщины, они должны заботиться о том, чтобы до замужества не было слишком разгульной жизни. Иначе им очень трудно будет в семье жить. Они не будут привыкать к мужу, может, 5-10 лет будут привыкать, чтобы признать его просто мужем, просто признать, что он муж. Придется так долго ждать. Мужчины, когда он как бы разгульную жизнь вел, то у него теряется ответственность. Он теряет волевые силы, разумность и ответственность. Соответственно, таким образом жена не сильно его уважать будет, даже если у него хорошая совместимость, но как бы у него уже большой стаж, то в этом случае он не будет вести себя слишком серьезно в семейной жизни. Он не будет дорожить женой слишком сильно, он будет сравнивать ее всегда с другими и будет цинично относиться к ней достаточно. Если стажа никакого не было, то они очень... То есть, когда они вместе сошлись, никого не было до этого, это самый идеальный вариант, они очень привязаны друг к другу всю жизнь. И как бы даже если совместимости мало, но они все равно могут выстоять все трудности вместе. Это очень благоприятно считается. Но не питайте иллюзий. Сейчас люди не знают ведического знания, не имеют. Поэтому найти молодых людей, которые бы не имели с кем-то отношений, до женитьбы, это практически невозможно. То есть это на уровне мамонтов будет, как найти мамонта себе. То есть вымирающий как бы вид жизни в современном обществе сексуальной революции, когда в 13 лет уже все знают, что такое жизнь, уже поняли, что такое жизнь уже 13 лет. Не учите меня жить, галочка Людает, как говорил, не учите меня жить. Такие люди начинают говорить уже всем эти такие фразы. Это значит, что они уже жизнь поняли, как они считают. Ну, бывают, конечно, очень чистые люди. И дай Бог найти каждому человеку такого человека себе. Есть вероятность, что если я сейчас скажу, что это самое важное, кто-то вообще не женится за всю жизнь. Ну, ясное дело, что так лучше. Но еще раз повторяю, что для этого надо самому быть очень благочестивым человеком, чтобы такой союз получился, что до этого не было отношений. Это очень высокий уровень. Если молодой человек сам не имел ни с кем отношений, может надеяться на это. Но если он как бы сам погулял и ищет себе, чтобы девушка, чтобы не было никаких отношений ни с кем, как бы есть риск, что он до старости никого себе не найдет. Просто... Бог-то тоже не Микишка, он же знает, кому кто положен. Его не проведешь за нас, скорее он нас проведет. Поэтому, конечно, это очень хорошо, найти себе нетронутую девушку, и как бы она будет очень верна всю жизнь, будет всегда служить верой, правдой, заботиться. Это редкий случай. Также парень, если он такой соблюдал целибат всю жизнь, он как бы женился, он будет очень решительным, целеустремленным человеком, очень возвышенной личностью. Трудно найти таких людей. Существует три типа браков. Первый тип – это брак, который защищен Богом. Это называется венчанием или религиозный брак, защищенный религиозным обрядом, священниками и в целом духовной традицией какой-то. Этот брак характеризуется тем, что когда в семье наступают трудности, а они неизбежно наступают, то Бог защищает эту семью. То есть будет все благоприятно складываться в жизни, удача будет сопутствовать им, чтобы преодолеть эти трудности. Допустим, если такой период у парня наступает, что ему захочется бросить жену и смотреть на девушек молодых, других, то Бог ему не даст возможности таких. Он будет искать по всей лиге ходить и не найдет себе девушку. Потом период плохой закончится, и все, семья будет жить дальше спокойно, без всяких проблем. Это означает высшая защита. Дальше брак в результате росписи государственной, как бы роспись, пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Когда такой брак, это означает защита от родственников и государства. Когда они решат поругаться, то все будут восставать против этого. Они будут говорить: вы же расписаны, вы же расписаны, вы что? То есть государство будет тоже восставать против все. То есть люди вокруг, на работе все будут говорить: ну что вы в самом деле? Вот, и последний тип брака – это защита происходит только друг от друга. Они говорят: мы знаем, хотим мы друг с другом жить или не хотим. И в этом случае, естественно, что они не понимают, что в каждой семье будут трудности обязательно. Обязательно будут трудности. И когда трудности наступают, их как бы понимание, хотим мы вместе жить или не хотим, очень сильно изменяется. Понимаете? То есть они особо никому не должны, потому что у них гражданский брак, и они расходятся, как в море корабли. И сходятся тоже, как в море корабли. То есть вот такой летящей походкой живут. Но это не приведет к счастью, потому что дети-то остаются. Следует знать, что больше всего от этого страдает женщина. Потому что женщина больше всего отрабатывает свою карму в семейной жизни. И естественно, что на нее бремя трудности как бы развода ложится прежде всего на ее плечи. Поэтому женщина не должна давать возможности обмануть себя и связаться вот в этот гражданский брак. Она должна всеми силами противостоять этому. Если уж это получилось, она должна пытаться постоянно воевать за то, чтобы была роспись хотя бы. А если еще и в церковь сходим и как бы по-настоящему действительно оценим это и проникнемся чувством к тому, что Бог защищает, тогда, соответственно, уже будет очень высокий уровень возможности хранить семью. Понятная идея, да? Какие вопросы дальше, да? Как воевать? Она должна очень хорошо выполнять свои обязанности. И когда он скажет: я тебе сделаю все, что ты хочешь, давай, что ты хочешь, вот это так, такая хорошая вообще, такая молодец. Вы должны сказать: ничего не хочу, пойдем распишемся. Ничего вообще не хочу, пойдем просто распишемся и все. Все. Вот просто подпись. Он скажет: да подписи, ну зачем она нужна, эта подпись? Это просто формальность, он скажет. Подпись, она ничего не решает, ведь наши отношения все решают. Вы ему должны сказать: вот и пойдем распишемся, раз это формальность. Раз никаких проблем нет, так давай тогда пойдем и распишемся. А потом окажется, что все-таки проблема. Потому что если человек, мужчина, не хочет расписываться, это значит, он планирует уже разойтись заранее, где-то подсознание. Он не до конца верен уже с самого начала. И в этом заключается большая проблема. То же самое девушка, если не хочет расписываться, значит, она хочет разойтись. Особенно глупо это со стороны девушки. Ведь она остается с детьми одна, она остается без защиты фактически. Детей некому воспитывать, такая проблема большая. Девушка не должна идти на гражданский брак сознательно. Это большая глупость. Когда она говорит, что эмансипация долой там, эмансипация потом скажется на ее потом личной жизни. Она останется в дураках, в конце концов, с этой эмансипацией. Поэтому лучше, чтобы ее не было. Лучше все-таки женщина должна заботиться о крепости своей семьи. Согласно ведическому знанию, именно женщина способна развалить семью и спасти ее. В первую очередь женщина, то есть мужчина во вторую очередь. Почему? Потому что это сфера деятельности женщины, ее сфера, ее манипуляций внутренних, психических. Мужчина как бы, он в семейной жизни как пингвин на суше. То есть его как бы подвижность ограничивается, он такой идет, переваливается, как бы ему тяжело жить становится. А женщина в семейной жизни как пингвин в воде. Она очень опытна, то есть она знает, как все сделать и так далее. Поэтому женщина должна пользоваться этим и организовать свою семейную жизнь. Если женщина думает с самого начала, что это не самый лучший вариант о мужчине, то семейная жизнь будет уничтожена. Она свою способность как пингвин в воде теряет. Она становится как пингвин на суше. Мужчина становится как пингвин в воде. Она ему развязывает возможность. То есть он как бы, если она его не ценит так глубоко, значит, тогда он не связан ее любовью. Мужчину можно связать только любовью. Да, бывает такое, что человеку одиночество положено по судьбе. И бывает, что это положено на несколько лет. Бывает, это положено на 10, там, десятки лет, а бывает на всю жизнь. И поопределить это очень сложно. То есть бывает, плохой период кончается, человек женится и нормально живет. А бывает, что всю жизнь он не может найти себе близкого человека. Такое тоже может быть. Это реальность. Так же, как бездетная жизнь. Этот мир очень суров на самом деле. Поэтому, но если человек работает над собой, вероятность очень сильно возрастает, что возникнет нормальный брак. Или бывает, что человек обречен на плохую семейную жизнь. Очень сильно обречен, неминуемо. Ну и хочется жениться, он видит, что никаких шансов. Ну и женись, и страдай, нормально, все хорошо. Отработаешь карму плохую, будешь сейчас счастлив потом. Такое тоже бывает, но редко. Это все бывает редко, это казуистика, то есть не так часто. Какие еще вопросы? Да, конечно, несомненно. А как же? В чем вот суть этого высказывания? Она заключается в том, что есть две категории мужчин. Одни из них должны принять отречение и стать монахами, и всю жизнь как бы жить, соблюдать целибат и развиваться духовно. Такие мужчины способны очистить весь мир от страданий, если они поступают таким образом. Вторая категория мужчин, которые должны жениться обязательно и вести семейную жизнь. Тогда они будут прогрессировать. Если молодой человек чувствует, что он в жизни не определен, он ничему особо не учится. Пока человек учится, он должен, не должен жениться. Молодой парень, когда учится, он не должен жениться, потому что когда он женится, его учебе будет конец или почти конец. Он должен ждать, пока он не выучится. В этом его заключается аскеза. Если молодой человек ничему не учится, ведет такую спокойную жизнь, ест свою яичницу жареную каждый день, как бы с макаронами. То есть он такое блюдо обычно, это холостяцкое такое. Он макарон варит полную кастрюлю, ставит в холодильник и отрубает себе потом кусок, жарит на сковородке и ест, потом идет на работу. Если он ведет такую жизнь, и это значит, что этот молодой человек должен срочно жениться, потому что он деградирует. Потому что безответственная жизнь, ему кажется легко жить так хорошо, но мужское тело не предназначено для отработки кармы, оно предназначено для накопления кармы. Поэтому как бы он не будет чувствовать, что он деградирует сам, ему будет казаться, что хорошо жить. Но на самом деле, если он чувствует, то он становится бездельником, у него нет цели в жизни, он очень много времени впустую проводит, просто, ну там, лежит за компьютером, там еще что-то, и ничего особенно делать не хочет, развиваться, это значит, что ему надо сразу срочно жениться, иначе он просто будет деградировать. Деградация означает отсутствие цели в жизни. Просто такая расслабленная жизнь означает деградация. А женщина, девушка, если не выходит замуж, она теряет возможность выйти замуж. С каждым днем она теряет все больше и больше эту возможность. Потом наступает момент, что она думает, Господи, за кого угодно вышла бы. Вот просто за кого угодно. А раньше она рылась, думаю, этот некрасивый, этот небогатый, этот нестройный, там, этот то. Все, потом опа, приехали. После 25 лет, возможно, начинает резко таять выйти замуж. Очень трудно может выйти потом замуж. Или сильно старше надо, или уже разведенного брать замуж выходить. Будут большие трудности. Лучше всего выходить замуж с 16 до 22 лет, вот так, такой возраст где-то. Девочки тоже учатся, но если у девушки есть возможность очень хорошо выйти замуж в молодом возрасте, она должна пренебречь учебой, потому что учеба для женщины не самое главное. Самое главное для женщины – это семья. Если женщина считает, что учеба главная, она может уничтожить все свое семейное счастье. Есть такой риск. Если она запоздает немножко, у нее возможность выйти замуж будет меньше. Поэтому девушка должна как бы отучиться быстрее. И все от девушки дается, все возможности. У нее обычно очень ум такой активный, хорошо запоминает все. Она схватывает материал, должна быстро выучиться и выскакивать замуж за хорошего человека, образованно. Чем быстрее, тем лучше. Еще какие вопросы? Все удовлетворены, улыбаются. Значит. Если понял, что несовместимы, да? Объяснить как? Как жить, да? Разлюбить?
А никак! Не разлюбишь уже. Все.
ждать следующего воплощения. Вы поймите такую вещь, что если как бы ты уже полюбил все, дальше до свидания, поезд ушел. Конечно, есть люди, которые могут как бы остановить в себе любовь. Там, такое тоже бывает, очень сильной воли человек. Но если крышу совсем сорвало, тут уж, извините, придется без крыши жить. Вот, то есть, ну как, это самое сильное чувство, его не остановишь. Они приходят к астрологу, ну скажите, у нас хорошая совместимость. Да. Ему остается сказать «да». А что он еще скажет? Вариантов нет. Давайте все сядем прямо, будем желать всем счастья. К сожалению, время наше заканчивается. Мы могли, конечно, болтать здесь и до завтра. Время кончается. Для того, чтобы правильно, хорошо выйти замуж и жениться, надо начать работать над собой. Самое первое, что в работе над собой можно сделать, это начать желать всем счастья. Потому что позитивный настрой дает возможность изменить свой характер. Только это. Пока позитивного настроя не появится, никакого изменения характера не будет. Сейчас вам скажу одну вещь. Если вы заметили, что вы желаете всем счастья, ваши родственники начали меняться, молчите, никому не говорите об этом. Почему? Сейчас объясню, почему. Накопленное благо можно выпустить только точно так же, как и воздух лишний из кишечника. Очень быстро, одним движением. Через язык только это происходит. Человек, если он увидел, какие-то изменения происходят в лучшую сторону в его жизни, он должен молчать. Не надо об этом никому говорить. Почему? Потому что таким образом ты как бы указываешь на то, что ты не сильно обольстился. Не надо обольщаться. Вы можете сказать это очень к тому человеку, которому вы сильно доверяете, что как бы... Но поймите, достаточно просто, когда человек объявляет громогласно, что у него такое произошло. Один человек, который усомнится или позавидует, уничтожит все это счастье. Просто в уме, не обязательно даже вслух. Представляете, как опасно? Вот, поэтому давайте... Будем серьезно работать над собой, не сильно гордиться своими достижениями, это очень опасно. Если вам кто-то спросит, что вы там делаете на лекциях, молчите. Желать всем счастья надо втихаря. Тогда все счастливы вокруг будут, но никто не будет понимать, почему. Все будут считать, что это их заслуга. Вам надо будет продолжать желать всем счастья втихаря. В этом заключается принцип. А не то, что я всем желаю счастья. Вы поняли, что я вам всем желаю? Это не то, что вас приведет к счастью. Давайте все сядем прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.